Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 111-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Исход», мы с вами подходим к битве богов. Помните, я уже обращал ваше внимание на то, что речь тут идет не о противопоставлении и не о соревновании Моисея с фараоном. Нет, конечно, Моисей, я думаю, проиграл бы в такой схватке, в таком соревновании. Речь не идет даже о соревновании бога с фараоном или бога с египтянами. Тут все было бы гораздо проще. Речь идет о соревновании, о схватке между богами. Это действительно битва богов. Бог с большой буквы, бог Израиля с одной стороны и божества египетские с другой стороны. 7 глава книги «Исход», 1 стих. «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставил тебя богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Фигуры расставлены, подготовка практически завершена. Сейчас самые последние шаги этой подготовки, готовятся последние штрихи. Но тут возникает вопрос о Моисее. Вы помните, что Моисей несколько раз пытался отмазаться, говоря современным языком, от всей этой истории, пытался уйти от нее, доказать, что он не красноречив, он не умеет говорить. Иногда задаются вопросом, какая же проблема была у Моисея, что у него было с речью. Кто-то говорит, что Моисей заикался, именно поэтому была нужна помощь Аарона, его брата. Мне кажется, друзья, что ситуация здесь не с речью Моисея, и проблема далеко не в речи Моисея. Я думаю, что проблема была в его сердце. Что имею в виду? В 4 главе, когда Моисей получает указание от Бога идти к фараону, он начинает отмазываться, отбрыкиваться от этого указания. Какая-то надломленность была в его сердце. За 40 лет до этого он был убежден, что ему подвластно все. Вот Бог отправил его в пустыню на 40 лет. Да, с одной стороны, Моисей вышел из пустыни человеком смиренным. С другой стороны, в какой-то степени, Моисей вышел из пустыни еще и надломленным человеком. И эта надломленность проявляется в начале, на первом этапе его предводительства, его руководства израильским народом. И, по большому счету, это неплохо. Дело тут вот в чем. Ни один человек не сможет с полной уверенностью, с полной определенностью сказать, что это именно Моисей вывел израильтян из Египта. Вот такой безупречный, такой классный, такой замечательный лидер Моисей. Каждому бы такого, каждому народу бы по такому лидеру, но он вывел израильтян из Египта. Моисей был человеком надломленным. Моисей был человеком, особенно поначалу, неуверенным в себе. И это правильно. Когда Моисей стал слишком уверенным в себе, он стал делать дела, которых не требовал от него Бог, и наоборот, которые нельзя было делать, то есть в принципе нельзя. Пока Моисей действительно не уверен в себе, и единственный, кто выводит израильтян из Египта, это Бог. Он использует для этого Моисея и Аарона, но не потому, что они такие классные и крутые, а вопреки их недостаткам. Моисей действительно надломлен, но Бог возрождает его, Бог восстанавливает его. И Бог его использует, Бог через него работает. Много веков спустя апостол Павел признается, он скажет, что «не живет во мне, то есть во плоти моей, ничего доброго». Это совершенно четкое, правильное признание, которое, я думаю, стоит услышать каждому из нас. Когда мы считаем, что мы полностью готовы, когда мы считаем, что у нас все в порядке, когда мы считаем, что мы самые умные, самые сообразительные, самые замечательные, вот тогда, в этот самый момент, в наших отношениях с Богом начинаются проблемы. Мы продолжаем читать 7 главу книги «Исход». «Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими». И здесь нам тоже есть смысл остановиться, тем более, что этот разговор я уже обещал. Уйти от него нельзя, да я и не хочу от него уходить, потому что, ну, действительно, это важно, и есть что сказать по этому поводу. Бог говорит, я ожесточу сердце фараона, и, с другой стороны, есть места в книге «Исход», где говорится о том, что фараон ожесточил свое сердце. Так кто кого ожесточает, Бог фараона или он сам себя? Знаете, друзья, я не буду отвечать на этот вопрос. Если уж отвечать, то нужно сказать, что и то, и другое происходит одновременно. Однако вопрос этот возникает по совершенно конкретной причине. Нам не нравится факт ожесточения сердца фараона. Нам хочется найти того, кто в этом виновен. Почему же это происходит? Почему этот факт нам не нравится? Мне кажется, здесь есть достаточно глубокая причина, которую на самом деле нужно заметить и отметить. Порою мы представляем себе фараона таким добрым старичком, у которого доброе, милое, замечательное сердце, который только и думает о том, как бы угодить Богу. И вот в какой-то момент Бог решает его сердце ожесточить. Или он сам свое сердце ожесточает. То есть по умолчанию был добряк фараон, но вот пришел такой Моисей, пришел такой Бог и говорит, слушай, давай-ка я тебя ожесточу. Такой взгляд предполагает, что фараон только и думал о том, как бы кто-то пришел и рассказал ему о Боге, о том, как бы кто-то пришел и показал ему истину, о том, как бы кто-то сделал что-то хорошее. Но не был фараон добрым, милым старичком. Не был, уверяю вас, друзья мои. Его отец в свое время издал жестокое распоряжение, которое могло стоить Моисею жизни и точно стоило жизни многим-многим другим еврейским мальчикам, еврейским детям. И новый фараон не был таким уж добрым. Сердце фараона действительно было жестоким изначально. И вот здесь, в книге «Исход», слово «ожесточить» можно понимать как «показать полную, настоящую, подлинную природу». Что я имею в виду? Обратите, пожалуйста, внимание как-нибудь, когда будете смотреть новости по телевизору, например, на то, как общаются друг с другом политики, у которых есть свои, зачастую жестокие интересы, но которые хорошо усвоили дипломатический протокол. Эти политики понимают, что просто так кричать друг на друга, раздражаться, высказывать, а уж тем более делать все, что хочется, нельзя, не пойдет это, в обществе это неприлично, не принято. И поэтому политики занимаются дипломатией. А теперь представьте себе, что происходят события, которые заставляют их отбросить всякую дипломатию. Человек проявляется таким, какой он есть на самом деле. Вот это и есть подлинный смысл понятия «ожесточить сердце». То есть показать сущность этого сердца такой, какая она есть, без каких-либо дипломатических ухищрений. То есть это очень важная тема. Бог на самом деле сделал так, чтобы фараон отложил всю дипломатию, чтобы фараон не говорил ложь, чтобы он не прибегал к хитростям. Фараон был готов к такому поступку, сердце его было готово к этому. То есть фараон не изменил природу, и Бог не изменил природу сердца фараона. Бог просто открыл его таким, какое оно есть на самом деле. Такая ситуация бывает и сегодня. Ты встречаешься с человеком, и ты чувствуешь, ты уверен, что в сердце у него серьезная проблема, сердце его жестоко, но он привык дипломатничать, и все вроде бы он делает правильно. И ты думаешь, и даже молишься: «Господи, открой подлинную природу его сердца». Вот здесь, в этом фрагменте, Бог действительно открыл подлинную природу сердца фараона. Возвращаемся к библейскому тексту. 7 глава Исхода, 5 стих. «Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь. Так они и сделали. Моисей был 80, а Аарон, брат его, 83 лет, когда стали говорить они к фараону. Я уже говорил об этом, сейчас просто напомню. Аарон остался в живых, потому что он был на 3 года старше Моисея. Когда родился Аарон, этого людоедского распоряжения убивать еврейских мальчиков еще не было. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам: сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарону, брату твоему: возьми жезл твой и брось на землю пред фараоном и пред рабами его, он сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как велел им Господь. И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем». Я остановлюсь здесь на минутку. Дело в том, что в еврейском тексте употребляется весьма необычное слово, когда мы читаем здесь перевод «змей». Это слово в других местах переводится как «дракон», а в некоторых даже как «крокодил». Жезл действительно превратился не просто в какую-то безобидную змейку, и даже не просто в жалящего, опасного змея. Жезл превратился в символ одного из египетских божеств. Дело в том, что вот этот образ змея был распространен в Египте. Ну, в частности, у египтян был бог, которого звали бог Себек. Это один из богов египетского пантеона. Это бог пучины. И вот он почитался как раз в образе крокодила. Ему поклонялись, в частности, для того, чтобы гнев пучины не коснулся египтян. Гнев и морских обитателей, тех же крокодилов, и богов или божеств, которые, как верили египтяне, живут в море. С другой стороны, было египетское божество, или точнее даже сила, такая враждебная сила. Это такой архивраг, если хотите, для египтян. Звали его Апоп. Он изображался как огромный змей, такой огромный дракон. И этот змей считался олицетворением мрака, тьмы, хаоса. Считалось, что именно Апоп противостоит египетскому верховному божеству, богу солнца, богу Ра. Считалось, что именно Апоп мешает взойти солнцу, когда небо покрыто тучами, когда кругом мрак. Это все его дела, это все его вина. Во всем виноват именно он, это божество, бог хаоса. Интересно, что египтяне вот так видели практически весь мир. Да, у них тоже была картинка того, что где-то существует великий бог, причем это один бог, это уникальный бог, и вот он над всеми остальными божествами. Но дальше они говорили следующую вещь. Египтяне говорили о том, что бог решил отдать правление миром в руки разных божеств, разных сил. Вот, собственно говоря, некоторые из этих сил. Об этом мы прочитаем в послании к римлянам апостола Павла, 1 глава, 23 стих. Потому что эта тенденция изменять славу Божью на славу сотворенных воображением человечества божеств, она была в Египте, осталась она и во времена апостола Павла, есть она и у нас сегодня. Павел пишет: «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вот именно это и сделали египтяне. Они изменили, они променяли Божию славу на вот этих божеств, которых они придумали. И вот против этих божеств восстает Бог Израиля, против этих божеств восстает Бог Яхве. Жезл станет змеем. Яхве как бы говорит: вот, я покажу тебе, фараон, что эти ваши божества подвластны мне. Интересно, что египетские мудрецы не только пытаются, а им удается повторить это чудо.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше в нашем тексте, 11 стих. «И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами». Я не знаю, как они это сделали, я не знаю, как им это удалось. Мы читаем о том, что это было так. 13 стих. «Сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь». Иными словами, дипломатия из сердца фараона улетучивалась. И битва продолжается. Бог нападает на следующий бастион Египта. «И сказал Господь Моисею: упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь: из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. И рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: возьми жезл твой в руку твою и простри руку твою на воду египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь. И будет кровь по всей земле египетской в деревянных и в каменных сосудах. Тут понятно, конечно, что вот с человеческой точки зрения происходит страшное событие. Египтянам нечего пить. Но происходит здесь еще что-то. Дело в том, что для египтян Нил был священной рекой. Это можно понять. Река дает им воду в пустыне. И вот на эту священную реку и на это представление нападает Бог Израиля. У египтян было даже представление о Боге реки Нил. Бога этого звали Хапи. А он жил где-то далеко, глубоко в реке, При этом его зачастую изображали как мужчину с женской грудью. Это такое сочетание всего сразу. Мужчина, женщина, самый главный бог реки, реки, которая, как казалось, дает жизнь Египту. И вот на это простирает свою руку бог Яхве. 20 стих. «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял Аарон жезл свой и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его. И вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской». И вот интересно, тут тоже реакция, 22 стих. «И волхвы египетские чарами своими сделали то же. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь». И опять я не знаю, почему египетские волхвы могли повторить это чудо. Я понимаю, что Бог это допустил. Знаете, человек, сталкиваясь с противодействием, зачастую проходит через то же, о чем мы читаем здесь. Сначала человек думает, может быть, я в чем-то был неправ. Может быть, мне как-то нужно измениться. Но потом, когда он сталкивается с одним препятствием, другим препятствием, и вроде эти препятствия удается как-то преодолеть, или как-то они уходят, человек начинает думать, нет, я был прав, уж точно был прав. Если кто не прав, так это мои оппоненты. 23 стих. «И обратился фараон, и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось, и сим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку». И фараон уже все равно. Его сердце ожесточается. А дальше будет следующее испытание, 8 глава. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами». Об этих жабах мы будем читать в следующий раз. А пока в заключении скажу несколько слов даже уже не о Египте, не о египтянах, и, конечно, не о фараоне, а о нас с вами. Понимаете, когда Бог приближается к человеку, когда Бог говорит человеку, вот твоя жизнь и вот мое слово, есть 2 способа на это отреагировать. Один способ полностью повторяет то, что делал фараон. «Нет, Боже, я не буду тебя слушать. Нет, я сильнее тебя. И более того, я либо покажу, повторю, воспроизведу то, что ты уже сделал. Либо я докажу, что это не ты. Ничего ты не говорил. Ничего я не слышал». Фараон пытается сделать и то, и другое. Сердце его ожесточается. Другой способ – это признать Божие действие. Бог, да, я был неправ. Я соглашаюсь с тем, что был неправ. Я понимаю, что при этом понесу какие-то потери. Просто так все это не пройдет. Что-то здесь должно будет произойти. Но я согласен нести эти потери, потому что я понимаю, что в конечном счете ты прав. Иисус прошел путь, прошел через крест и стал и главной потерей через его смерть, и главным обретением через его воскресение. Сегодня нам есть на кого взирать, сегодня нам есть на кого смотреть. Но и для наших современников вот эта опасность ожесточенного сердца остается. Избегать ее или забывать о ней нельзя. Да не коснется она нас с вами, друзья. Мы встретимся в следующий раз и поговорим о жабах. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.